То, что я выбрала сегодня говорить, это «Старо как мир». Тема вечная, древняя. И думаю, что она по-прежнему требует еще и еще разговора, чтобы мы могли учиться и продвигаться в нужном направлении. Сказано очень много, написано огромное количество. Но я, может быть, добавлю что-то, или, может быть, что-то как бы подчеркну. Как говорится по-русски, свои 5 копеек вложу в это, тоже в это дело. И взаимопонимание. Взаимопонимание. И мы задали вопрос в прошлый раз. Не в прошлый раз, в теме, которую мы объявили. С чего начинается взаимопонимание? Дело в том, что вообще взаимопонимание – это вещи из тех вещей, которые нам больше всего хочется. Нам так хочется взаимопонимания. Нам так хочется, чтобы окружающие нас понимали, чтобы мы как бы жили в понимании друг друга. Мы не говорим о всех 100%, но о всех тех, которые вокруг нас, о ближних наших кругах. Это нам очень-очень важно. И самый близкий круг, самый тот круг, который нам необходим, и хотелось бы, и очень важно, чтобы этот круг был взаимопониманием. Здравствуйте. Это семейный круг, семейные взаимоотношения, самый близкий к нам круг. И известно, что одно из центральных стремлений каждого в семейной жизни – это то, чтобы супруг, супруга были солидарны со мной, понимали меня, согласны с тем, что я говорю, ценили то, что я делаю, и вообще, чтобы их взгляд супругов, супруга, супруги. Ну, мы будем говорить как женщины, мы будем говорить о супругах, да. Но это также применимо и к в обратную сторону. Мы хотели бы вообще, чтобы их взгляд был похож на мой взгляд, взгляд на жизнь. И чтобы мы шли в ногу вместе. И вообще хотелось бы очень нам всем, чтобы мнение нашего супруга были близки к моим мнениям. И все это действительно отражает чаяние нашего сердца. Но, к сожалению, в большинстве случаев жизни ожидания остаются в мире надежд, а и большинство из тех пар, которые живут вместе, к сожалению, в нашем мире есть много случаев, что люди оставляют друг друга и расходятся эти пары, союз между собой прерывают. Но, тем не менее, те, которые остаются вместе, большинство из этих пар живут в том, что называется вынужденное согласие. Вынужденное согласие, которое каким-то образом выстраивается в процессе семейной жизни. Это не желаемые нам взаимоотношения, но мы сохраняем вынужденное согласие, что тоже неплохо, вроде бы, да. Как мы уже говорили, кажется, что плохой мир лучше хорошей ссоры. Каким-то образом мы пристраиваемся к другому человеку. Но меньшинство пар, действительно меньшинство пар, берут проект семейной жизни в руки и стараются выстроить действительное согласие. Не вынужденное согласие, а действительное согласие. И пытаются выучить правила семейной жизни, чтобы привести к большей семейной гармонии. И если это им удается, то они уже, ставши на этот правильный путь, они все время еще и еще улучшают свой семейный фон, свою семейную гармонию. Множество людей всего этого не делают. Почему? Потому что они находятся в плену у мысли, что все равно никого невозможно изменить. Ни себя и ни другого. Кто из нас не думал такую мысль? Все равно никого нельзя изменить, ни себя, ни другого. А поэтому мы выстраиваем какие-то взаимоотношения. Но мы вынуждены в согласии. И попытаемся посмотреть, а можно ли все-таки что-то сделать и сдвинуться вот отодвинуться от этой мысли и все-таки что-то сделать немножко другое. Сейчас я хочу как бы оговориться, что, безусловно, речь о людях достаточно адекватных, не совершенно больных, которые действительно там трудновато под их совершенно больную психику подстроиться. И это большинство из нас не совершенно больные. Вы знаете, нам кажется иногда, что близкий, он болен, он не в порядке психически, психологически, но все равно, если он функционирует и в обществе работает, и в семье живет, и себя как бы по дорогам жизни ведет достаточно адекватно, это значит, что человек, с которым можно пытаться строить, и можно пытаться достичь чего-то лучшего. Да? Давайте попытаемся проследить в таком случае. Все наши попытки объяснить, у нас есть свое мнение какое-то, свое мнение по поводу какой-то ситуации или разных ситуаций. И мы хотим свое мнение объяснить, донести до супруга. И если мы хотим, попытаемся проследить, как мы доносим свое мнение и свою позицию в разных вопросах, то мы обнаружим, что почти всегда они были, эти попытки произведены в состоянии спора, в состоянии на нервах, на напрягах, в состоянии возбужденном. А не было до этих попыток предварительного смягчения второй стороны. А смягчение второй стороны очень бы помогло ему, второй стороне, услышать наше мнение, услышать мое мнение и, может быть, принять, во всяком случае, может быть, частично принять. Что такое смягчение второй стороны, о чем я говорю? Действительно, мы знаем, что никто из нас не способен слышать другого, когда на него кричат и нервничают. Кто-то из нас способен услышать другого, когда на него нервничают и кричат? Мы сразу закрываемся, мы хотим только, чтобы вот это, как бы, эта форма разговора с нами прекратилась, и мы не способны слышать. Всем известна пословица: хочешь, чтобы тебя слышали, кричи. Хочешь, чтобы тебя услышали, говори. А хочешь, чтобы тебя поняли, пойми сам первый. Это известная как бы поговорка, пословица. Хочешь, чтобы тебя услышали, кричи. Хочешь, чтобы тебя услышали, говори. Хочешь, чтобы тебя поняли, пойми сам первый. И ведь если мы посмотрим на ситуации, мы обнаружим, что для того, чтобы супруг был способен нас услышать, мы ничего не сделали для того, чтобы понять позицию и мнение другого. Почему мы не сделали? Потому что мы уверены, что наша позиция, наше мнение, оно правильное. И как можно соглашаться с абсурдными мнениями, с абсурдными позициями? И все-таки. Задается вопрос. Вполне возможно, может быть, если бы вложили хотя бы минимальную часть тех усилий, которые вложили в попытки убедить другого в своей правоте, если бы вложили этот минимум усилий в старание понять другого, рассказать им об этом понимании. Вполне возможно, что система нашей коммуникации была бы очень улучшена. Вдобавок к этому, вполне возможно, было бы хорошо, если бы каждый супруг из супругов подумал, что тот конфликт и то непонимание друг друга, которое было в огромном количестве случаев, происходило не по его вине, и не по вине самого себя. Может быть, мы увидели бы, что мы что-то не донесли, не сделали для того, чтобы было больше понимания. И сейчас я не говорю о тех фактах, кто прав, а кто виноват. Я говорю о той обстановке, которую мы создали между собой в момент выяснения позиций. Потому что очевидно, что каждый уверен в своей позиции, и он пытается на этой позиции стоять. А при этом его та атмосфера, в которой выясняются эти взаимные позиции, но совершенно не позволяет другому услышать, открыться, услышать, потому что он находится в системе обороны. Он обороняется. И поэтому можем просто задать вопрос. В чем же основная вина и основная ошибка наша? Понятно, что для достижения взаимного согласия требуется компромисс. Невозможно достичь согласия без компромисса. А для того, чтобы дойти до компромисса, требуется усилие. Личные усилия, сдвинуться со своих позиций. И для начала понять и принять другого. Это работа. Это усилия. И это те усилия, которые мы должны вкладывать. В этом основная наша ошибка. Что не поняв и не приняв другого, изначально поставивший X на его позиции, мы уже создали систему, в которой невозможно что-то принимать и что-то слышать и понимать вторую сторону. Теперь вопрос какой? В тот момент, когда мы уже находимся в какой-то непонимании, в несогласии. Вот в этот момент надо вкладывать усилия или задолго до этого? И в тот момент, и задолго до этого сделать какие-то усилия. Потому что то, что мы должны сделать, мы должны достичь какого-то доверия взаимного между нами. А чтобы достичь взаимопонимания и доверия, надо уметь что-то сделать, какое-то действие в своем отношении, в своем сердце, по отношению к нашему супругу, к нашему напарнику. Что? О чем речь? Называется это у нас отдача. Отдача от себя на постоянной основе. Что такое отдача от себя на постоянной основе? Дело в том, что когда мы делаем супруга своим другом, а не оппонентом, сотрудником, компаньоном, а не соперником, не воюющей стороной, вот тогда мы сможем добиться большей открытости второй стороны. Для этого мы должны открыть что-то в себе. Сначала открыть что-то в себе. Дело в том, что есть известное открыть что-то в своем сердце, в своем подходе. Да. Дело в том, что есть известная мишна в Пиркей Авот. Это мишна 6, 1 главы, которая говорит «Асэля харав, юкнэля хахавер». Известная мишна «Сделай себе рава и купи себе друга». Поясняют нам наши мудрецы. В чем разница, они спрашивают, между сделай рава и купи друга? Не поясняю, что в отличие от рава, друга надо покупать, приобретать. Чем мы покупаем друга? Чем мы его приобретаем? То тем, чем приобретаются обычные вещи. Мы отдаем от себя. Мы приходим в магазин, приобретаем что-то, мы вынимаем из кошелька деньги, отдаем от себя что-то. Да? Деньги, мы отдаем деньги. В близких отношениях с людьми это иногда и деньги. Но отдача от себя, вклад в него, вклад другого, с тем, чтобы он стал нашим другом, это необходимая вещь для того, чтобы мы могли хотя бы сделать первые шаги к построению нашего взаимного понимания. Мы покупаем иногда, опять же, та же модель, о которой мы сейчас говорим, это не только между супругами. Она вообще хороша между близкими людьми. Мы сейчас не замахиваемся далеко, мы не замахиваемся на дальние круги. Хотя бы решить задачу наших самых близких отношений и других близких кругов в любой ситуации. Для того, чтобы сделать ухо другого открытое для нашей, для себя, мы должны постараться сделать его компаньоном, сотрудником, другом. Тем, кто нам будет доверять. Хотя бы в какой-то мере. Что мы делаем? Он будет знать, что мы его любим. Он будет знать, что мы ему не враждующая сторона. Обязан этот человек знать. Что мы делаем? И не соперник. Что мы делаем? Не только деньгами мы покупаем в близких отношениях. Хотя это возможно, тоже существует. Но еще больше того, чтобы человек чувствовал, для того, чтобы человек почувствовал, что ты ему дорог, что он тебе дорог. Надо давать ему не только подарки, сувениры, сюрпризы, чтобы ему было приятно. Но кроме того, есть другая возможность, дополнительная возможность приобрести друга. Надо стараться удовлетворять его желания, удовлетворять его потребности. И пишет нам Рамбам по этому поводу следующую вещь. Надо стараться вкладывать в него всем сердцем, пока не станет он любить тебя за это. И всегда надо стараться удовлетворять его желания, пока не укрепится его любовь к тебе. Как говорят нам учителя еврейской нравственности, не люби по своим меркам, а люби по меркам ближнего. Я вернусь к этой идее, чтобы как бы ее укрепить. Это очень важная идея. Мы автоматически думаем, что надо давать другому по потребностям. По чьим потребностям? По его потребностям или по тем потребностям, которые мне кажутся важными, нужными и правильными. Чаще всего мы склонны давать по нашим потребностям. И мы не очень склонны слышать потребности другого, потому что они совершенно отличаются от наших. Они могут совершенно отличаться от наших. И нам очень-очень трудно отключиться от самих себя и от своего понимания, как бы, что такое хорошо, что такое плохо, что надо получать, а что не надо получать. И мы начинаем давать человеку не по его потребностям, а по тем потребностям, которые мы считаем, что они должны быть у него. Но это не так. У него есть свои потребности. Он, человек, хочет чего-то своего. Он имеет на это право. Имеет полное право. Почему же мы не даем ему места, не даем места его потребностям? По той причине, что нам очень трудно отключиться от нашего понимания, что правильно, а что неправильно, что должно быть, во что должно быть, какие должны быть потребности, а какие не должны быть потребности. Мы будем диктовать, что человек будет кушать, что ему полезно, что ему не полезно. Мы будем диктовать, как мы будем хотеть диктовать, как его, как себя вести, как себя не вести. Мы будем хотеть диктовать, что он будет думать, что он должен думать, а что он не должен думать. Что он должен любить, а что он не должен любить. И сейчас я не говорю совершенно, не говорю о том, кто прав, а кто не прав. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что два разных человека, а особенно, если это речь о между мужчиной и женщиной, что это действительно два разных мира совершенно. Два разных народа, которые говорят на разных языках, с разным построением логики, мозга, эмоционального аппарата. Совершенно разным. И вот мы начинаем, к сожалению, в семейной жизни пытаться навязать другому свое видение вещей, свой подход к вещам. Будучи уверенным, что это так, что это правда. Вот истина в последней инстанции, она находится у меня. А поэтому написано у нас, мудрецы наши говорят, учителя еврейской нравственности, как вы сказали, говорят нам, не люби по своим меркам, а люби по меркам ближнего. Надо понять, обязательно, уяснить для себя, какие потребности и какие желания, и какие мысли у этого человека. Не отталкивать их изначально, а понять, какие, и пойти ему навстречу, и дать ему по его потребностям, и услышать его мысли, хотя нам это может казаться совершенно абсурдными мыслями. И мало того, еще и согласиться с мыслями, с тем, что он, его мысли, они правомочны. Не просто правомочны. Вполне возможно, мы потом будем говорить о том, мысли, потребности, желания правомочны. Просто правомочны. Вполне возможно, потом будем говорить о компромиссе, о том, что у меня тоже есть свои мысли, желания, потребности, они тоже правомочны. Хорошо. Но сначала надо отказаться от того, что истина в последней инстанции находится только у меня. И это работа. Это нелегкая работа. Признать потребности другого правомочными. Понять его. Понять его и сказать ему об этом. Я тебя понимаю. Когда мы говорим о взаимоотношениях, сделать другого своим другом, опять же, это не только момент какого-то несогласия, недоразумения, конфликтной ситуации. Может, она не доросла до раздора большого, но это конфликт. Мы чувствуем, что нас не понимают, мы чувствуем, а вторая сторона чувствует, что ее не понимают. Мы можем копить эти обиды, копить эти боли, копить эти неудовлетворения, которые возмущения, которые у нас, потому что вторая сторона совсем нас не поняла. И мы не можем договориться до какого-то общего знаменателя. Мы просто не можем. Потому что каждый Я в прошлый раз говорила, когда мы говорили о взаимоотношениях между конфликтных ситуациях между невесткой и свекровью. Но я говорила в общем о том, что такое конфликт. И мы говорили о том, что конфликт это всегда капсулирование. Это всегда каждый в своей капсуле. Вот каждый заключен в свою позицию, и он никак не может открыться и выйти из своей капсулы, чтобы сделать момент соединения, какой-то момент единения между двумя разными капсулами, моей и другим. В данном случае это не обязательно невестка с свекровью, это и муж с женой, жена с мужем, родители с детьми, дети с родителями. друзья, которые повздорили, имеют разные мнения. И самое главное действие, которое мы должны сделать для того, чтобы прийти к чему-то общему, чтобы иметь возможность разговаривать между собой и понимать друг друга. Самое главное действие – это сделать духовное усилие. То, что мы говорили, что ветер-то, он, ветры соединяются, потому что между ними нет преград этих, и нет этих сил, которые их разъединяют. Капельки дождя, они, каждая имеет вот эти силы, которые сохраняют и отдельную капельку сама по себе, они не соединяются. Мы добавим очень-очень много ветра в это капсулирование. Очень много не ветра, а духовности в это капсулирование. Тогда мы сможем, может быть, объединить это, эти капсулы. Уходящие каждый в свою себя, объединить эти структуры, и каждый, и тогда с помощью этого мы сможем сделать контакт, кешер. А уже на фоне этого кешера можно договориться о каких-то компромиссах, о том, что каждый пошел навстречу друг другу. И это важно, это духовное действие. Что это за духовное действие? Духовное действие – это отдача. Просто отдавать от себя. Просто отдавать от себя то, что нам трудно отдавать от себя. Это работа. Это работа непростая. Но для того, чтобы сделать другого своим другом, мы должны вложить в это, покупать теми вещами, которые ему удобно, которые ему приятны, которые ему хороши. А не те, которые я считаю правильным и нужным. Очень часто люди, которые выросли на... Во-первых, у нас природа такая. Мы любим, мы очень часто любим надавить на другого. Проявить какое-то давление, чтобы другой сделал правильно. Очень часто это сидит на врожденных качествах каждого человека. Но еще больше это сидит на приобретенных. Вполне возможно, что от нас добивались через наше в нашем процессе воспитания, формирования как детей, от нас добивались всего давлением и указаниями. Но надо знать, что если мы с детьми могли склоняться перед этим давлением родителей, то чем больше давления мы оказываем на вторую сторону, на нашего супруга или на нашу супругу, неважно, это может быть параллельно, тем больше, чем больше давления, тем больше силы внутреннего сопротивления. И как следствие действия будут наоборот, из протеста. Мы не можем, никакие явные доказательства неправоты человека, никакая логика не сможет поколебать решение сделать все по-своему, если человек закрыт для диалога, для конструктивного диалога. Для того, чтобы его открыть, надо прекратить давить. Невозможно открыть человека через давление. Поставим себя на это место. Неужели от нас можно открыть через давление. Даже если мы испугаемся и пойдем навстречу, мы опять будем говорить о том вынужденном согласии, о котором мы уже говорили. Хорошо, можно жить всю жизнь в вынужденном согласии, но есть возможность прийти к лучшему состоянию. Есть возможность прийти к состоянию настоящего согласия, действительного согласия. Тогда, когда одна сторона способность слышать другую сторону. И для того, чтобы это произошло, мы обязаны сделать все, что возможно, чтобы пойти навстречу потребностям этого человека, услышать его, понять его, пытаться проявить все возможное, чтобы его понять. А для этого надо учиться прислушиваться к потребностям другого человека. Есть у нас выражение такое, наших мудрецов: в твои слова я вслушивался, твое мнение старался понять. Вслушиваться в слова другого и стараться понять мнение другого – это нелегкая работа. Но это та работа, которая от нас требуется. Если мы будем проявлять свое понимание, говорить человеку, выслушивать его, то, что он говорит, выслушивать то, что он считает правильным, а не изначально закрывать диалог и говорить, что это неприемлемо, непонятно, неправильно. А выслушивать его, стараться его выслушивать с интересом, даже если нам это не очень интересно, а репликами показывать ему, что мы слушаем. Здорово, ой, это интересно, это хорошая идея. То таким образом покажем человеку пример, то, что называется эмпатией. Есть такое понятие эмпатия, да? Эмпатия – это солидарность, выслушивание. Я могу при этом... Эмпатия не значит, что я соглашаюсь. Эмпатия – это значит, что я выслушала, постаралась понять мнение, даже если оно совершенно противоположное мне. И вот это проявление понимания – это тоже очень важный ключик. И в момент нашего конкретного какого-то несогласия, и в предыдущие, все ситуации жизненные, которые с нами происходят, проявлять понимание. Если я буду проявлять понимание, то тогда нам будет вместе легче потом найти точки соприкосновения. И тогда мы сможем, может быть, до чего-то договориться вместе. Наши качества коммуникации намного улучшатся. Не стесняться выражать свое согласие с супругом в очень многих вещах. Находить, выискивать максимум общих идей и высказывать свое согласие по этим пунктам. Дело в том, что вообще это направление побольше замечать хорошее в поведении супруга. Побольше, более позитивно говорить о нем ему. Больше замечать хорошее в семейной жизни. Это сделает сердце собеседника гораздо более открытым к общению. Это вещи общеизвестные. Иногда людям так трудно это сделать. Иногда настолько трудно открыть рот и пойти против внутренней правды. А мы уже о правдах тоже говорили в прошлый раз. Пойти против внутренней правды и кривить сердцем и сказать ему: я вижу твое хорошее, я вижу, сколько интересного в том, что ты считаешь правильным и нужным. Я вижу, как мне нравится твой подход. Позитивно говорить о человеке. Ему говорить. И, безусловно, это один из важных инструментов для того, чтобы человек начинал. Сердце его просто открывается. Просто он меньше обороняется. И потихонечку есть вероятность. Опять же, я не могу сказать, что это у вас 100% случаев и сразу происходит. Но потихонечку это будет влиять. Есть вероятность, что сердце откроется. И вот эти заслоны самообороны, самозащиты, заслоны ощущения, сейчас надо бороться с врагом и с тем, кто всегда против меня, они спадут, просто упадут. Они как шелуха сойдут. Это очень важно. Еще одна вещь, которая относится вот к этому же, да, к созиданию взаимоотношения дружбы. Это то, чем мы покупаем сердце человека. Это выражение благодарности. Искать все, за что мы благодарны. Искать еще и еще. И выражать это, говорить об этом. Лучше говорить не сухо. Спасибо. Есть люди, которые говорят спасибо. Я ему сказала спасибо. В чем проблема? Не об этом речь. Мы хотим, чтобы человек способен был нас понимать и слышать. Мы хотим проявить к нему понимание и слышание. Это значит, как человек слышит, что мы его понимаем, что мы поняли, что он тут постарался и там постарался. И мы увидели те места, за которые мы, как бы он считает, что мы должны ему быть благодарными. И правильно. И мы должны ему выразить не просто сухое спасибо. Может быть, наша гордыня не позволяет нам иногда этого сделать. Стоит преодолеть ее, потому что мы выигрываем очень много из-за этого. Кроме работы над собой и преодоления гордыни. Стоит сказать, ах, как ты себе благодарна. Несколькими словами. Ах, как я тебе благодарна за то-то, то-то, то-то. Ах, как мне было приятно, что ты то-то, то-то, то-то. Ах, как мне это было важно, что то-то, то-то, то-то. Как мне это помогло, ты не представляешь. Дополнительными словами. Мы умеем разговаривать. Если не умеем, стоит научиться прямо написать себе на листочке. И буквально, может, это смешно. Поначалу это будет не совсем органично выходить изо рта человека. А потом оно будет все-таки выходить лучше и лучше. Кроме того, мы будем видеть результат. Это будет нам давать мотивацию двигаться дальше. Говорить побольше хороших слов, позитивных слов. А самое главное, заставлять себя замечать хорошее в совместной жизни. Просто побольше замечать хорошее в семейной жизни. Мы уже говорили о том, что автоматически-то мы замечаем то, что нам не хватает. А замечать хорошее в семейной жизни – это работа. Это работа непростая. Это работа очень благодарная. Но она требует постоянного преодолевания. И еще обучение своего рта, своего языка говорить хорошие вещи. Есть люди, которым так трудно из своего рта, из своего языка сказать хорошие вещи. Там, где это идет у нас автоматически, мы действительно в восторге, мы действительно, нам что-то нравится, там у нас это будет литься очень хорошо. И часто бывает, что мы по отношению к нашим близким подругам или каким-то людям, которые действительно нас вызывают восторг, мы столько хороших слов говорим. Стоит вот эти все хорошие слова высказать нашим мужьям, хотя у нас это не идет автоматически. А просто-напросто собраться, решить и начинать говорить. Значит, обучать свой рот, свой рот говорить и свой язык двигаться в позитивном направлении по отношению к нашему супругу. Опять же, для того, чтобы была возможность просто-напросто нормального диалога и возможности построить взаимопонимание и возможности прийти к какому-то совместному соглашению, компромиссу. Это по поводу рта. Есть второй орган нашего как бы тела, который нам надо обучить тоже работать немножко по-другому. Это уши. Да, уши. Способность слушать. Способность слушать другого. Эта способность, она очень важна. Что, как мы слушаем? Во-первых, слушать другого без критики. И не выдавая сразу решение. а просто-напросто закрыть рот и открыть уши и выслушивать, давать место другому мнению и выслушивать другого, без того, чтобы сразу выстреливать с нашими решениями и с нашими пониманиями, выслушивать. И, конечно же, вот эти реплики, которые мы говорили, а, да, интересно, да-да, выслушать другого. И показывать другому свое понимание, но помнить при этом, когда мы слушаем, меньше советов. И когда человек нам говорит что-то, это вообще общее как бы указание ко всем людям, когда мы разговариваем, люди хотят нам сказать, чтобы их поняли, чтобы их слова слушались, их мнение поняли, их ощущения поняли, их чувства поняли. А советы, то, что мы сразу любим давать советы, надо их свести до минимума, если не до нуля, а больше выслушивать и строить то, что называется кешерайн на иврите, такое слово есть. Смотреть глазами на человека, показывать человеку, смотреть его, слушать внимательно и не отводя взгляда, глазами показывать. Смотреть на человека, потому что когда ты смотришь на человека и ты с ним, он с собой разговаривает, и смотришь на него, он чувствует, что ты стараешься его понять. А если ты глаза отводишь... Спасибо, Маргарита, да. И голову надо правильно учить думать, поэтому мы об этом и говорим. Правильно. Но надо делать усилия. Когда мы поймем головой, то мы делаем усилия со рта, с нашим ртом, нашим языком. Мы делаем усилия с нашими ушами. И вот эти два наши органа очень-очень важны. Очень важны. Сейчас кто-то мне здесь, значит, кто-то пишет. Сейчас мы... Спасибо. Ни смысли, ни мои. Я ничего своего не придумываю. Спасибо. Но почему я об этом, может быть, говорю более доступно? Потому что, поверьте мне, я это сама с собой много-много проделала. Много проделывала, обучала себя говорить хорошие вещи, обучала слушать, а не выстреливать сразу решениями и советами. И очень важно, чтобы из глаз выходили не искры обиды, гнева, непонимания, раздражения, когда мы смотрим на человека, а искры восхищения, принятия, любви, понимания. Как бы, ну вот, глаза тоже могут выражать. И обязательно, конечно, словами это подчеркивать. Да? Для того, что есть люди, которые вообще не умеют общаться. Я получаю, да. Да, я получаю. Кто хочет мне писать, пожалуйста. Да. Получаю чат. Дело в том, что работа, которую я предлагаю вам сейчас, и есть люди, которые совсем не способны общаться. Они не виноваты. Это способность общения, может быть, их не обучали, может быть, не по жизни это как-то не получилось по жизни, по формированию, по воспитанию. Но в жизни, когда мы начинаем общаться с другим человеком, с нашим бензугом или бадзугом, да, с нашим супругом или с нашей супругой, мы обязаны сделать все шаги, чтобы научиться общению, научиться разговаривать. Потому что невозможно, если мы не умеем разговаривать, нам невозможно совершенно о чем-то договориться. Потому что мы будем хотеть, знаете, есть такое выражение по-русски, смешное выражение, собака все понимает, но сказать не может, как собака, да? Можем все понимать, но сказать мы не можем. А надо учиться общению. Поэтому между супругами надо поставить обязательно установить какое-то постоянство общения. Какое-то время, находить время на общение. И установить, просто находить на это время, установить даже минимум 15 минут. Минимум 15 минут. Но постоянно стараться 15 минут пообщаться с другим человеком. И при этом, опять же, не спорить, а обсуждать, выслушивать и рассказывать о себе. Мы, это работа, есть люди, которые делают эти, да, вот эти вот остановки, время общения устанавливают. Иногда это за сидеть за столом вместе, попить по там вечерком, когда дети уже уложены, или, может быть, и сказать им, дети, мы сейчас с папой вместе пьем чай, разговариваем, не мешайте. Смотри, я понимаю, что дети — это дети. И дети могут приставать, и дети как раз, когда мама с папой сели поговорить немножко, они как раз, им надо то, им надо это. Меня научила одна мудрая женщина, когда я была молоденькая. Она рассказала мне, что она со своим мужем, когда она садится за стол, вот уже вечер, уже все уложены, как бы все уже должны быть может быть, в своей кроватке почитать еще что-то такое, или послушать что-то, но во всяком случае уже заняты своими делами, уже все, они поужинали, и искупались, и одели пижамки, и пошли спать, а мама с папой сидят. И эта мудрая женщина мне рассказала, что дети наши знают. Все, когда мама с папой сидят за столом вместе, 15-20 минут им нет. Все. Мы их не слышим, мы их не видим, они все знают. Им было сообщено об этом заранее, правила игры. И они попытались, они видели, что ничего не получилось. Мы их не видели и не слышали, разговаривали между собой. И дети поняли, что вот эти 20 минут – это святое между мной и между мамой и папой. Так что этого можно достичь и можно добиться. Если не получается дома, можно выйти на прогулку. На прогулку это может и 15 минут, может быть полчаса. Но во всяком случае, вот это постоянство общения, установить его регулярность для того, чтобы разговаривать. Приучаться слушать, приучаться разговаривать. Безусловно, должно быть условие. Стоит договориться о условии. Не ругаться и не предъявлять претензии в момент, когда мы общаемся. Вот такое общение установлены наши, а просто-напросто рассказывать, обсуждать методики, устанавливать какие-то понимания общие и рассказать, может, о себе каждый расскажет. Потихоньку эта работа, она обязательно будет приносить плоды при условии, что мы договоримся не ругаться и не критиковать и не высказывать претензии. Не об этом сейчас речь. Мы пошли погулять и что-то о чем-то поговорить. Желательно, чтобы темы были не только бытовые, а еще и общие. Обучаться слушать другого, то, о чем он говорит. Мне часто люди говорят, да что мне слышать его? Мне совсем не интересны все его темы. Или что мне слышать ее? Мне ее темы совсем не интересны. Тут, опять же, надо договориться, выслушивать и то, что не совсем интересно, просто прислушиваться. Просто прислушаться к тому, что другому интересно. Это же наш сотрудник, наш друг по жизни, наш компаньон, который мы хотим, чтобы был нашим другом. Для этого надо заставить себя услышать, а что ему интересно. Конечно, если мы увлекаемся только разговором о себе, то мы опять у нас проблема, знаете, сложность есть, потому что надо соблюдать равновесие. Надо подумать о том, чтобы было все равновесие между говорить о себе и выслушивать. Не увлекаться только говорением о себе. Ну, вполне возможно, что одна сторона еще этого не знает. Она любит поговорить только о себе. Тогда можно предложить. Давай мы договоримся, вот сейчас мы будем гулять там 20 минут, допустим, 20 минут, погуляем 20 минут. Из них 10 минут, даже 15 минут, ты же поговоришь о себе, а 5 минут я поговорю о себе. То есть быть более конкретными даже, но договориться об этом. Давай, давай. А человек увлекся, он не останавливается. Слиха, слиха, слиха. По-доброму. Мои 5 минут. Давай, давай. Не ругаться, не критиковать и не претензии высказывать. Это очень важно. Так вот, эта работа, она начинана нелегкая, потому что это работа выхода из своего эго. Как бы выйти из своего, вот из своей капсулы и попытаться войти в другого человека и признать его правомочность и дать возможность, чтобы вот реакция химическая между нами пошла, между двумя отдельными капсулами, да, дать возможность. Но эта работа начинается с малого, потихонечку. Получилось, не получилось, не отчаиваться. Иногда бывает хуже, иногда бывает лучше. Нечего выпадать в осадок, нечего переживать, нечего отчаиваться. Обязательно результат должен с Божьей помощью быть. В результате вот этой работы учиться общению. Так устанавливать постоянство общения и делать вот эту, производить эту работу потихонечку, создавать себе друга. Теперь возвращаемся к тому, что мы должны постараться создать друга, а не соперника, и, конечно же, не вражескую сторону, а постараться создать друга принятием другого человека. Опять принятием, опять пониманием, даже если мы мало чего понимаем, иногда совершенно ничего не понимаем, но мы еще и еще стараемся понять. Стараемся понять, даже нам это очень трудно. Понять и признать правомочность просто. Например, одна из потребностей, которая очень известна, потребности мужская, например. У женщин и у мужчин есть разные потребности. Немножко они как бы, потому что это два разных народа, две разных структуры, совершенно разные структуры. Поэтому очень важно познать, какие потребности у второй стороны. Ну, все, наверное, знают уже, и об этом много говорится, что мужчине важно уважение. Важно, чтобы его уважали, чтобы его почитали. Да? Об этом мы говорили. Но, и говорил, может, немножко, но это как бы вещь какая-то много обговоренная. Я хочу сказать о потребности, которая меньше обговорена, но она очень-очень важна и значима для мужчины, чтобы признавали его значимость. Что признавали его полезность, его значимость, чтобы жена, с которой он живет, признавала, насколько он значим, насколько он полезен, насколько он приносит ей лично пользу. Знаете, очень многие мужчины, они когда что-то делают для дома, и большинство мужчин склонны к этому, когда делают что-то для дома, они не делают это для дома. Они не как бы для нее, для женщины это естественно, что то, что делается для дома, это делается для дома. А для мужчины это совсем не естественно. Он делает это для своей жены. Я же для тебя пошел и сделал покупку в супермаркете. Я же для тебя помыл посуду. Я же для тебя там уложил ребенка. Это твой ребенок. Это твоя... Ты пошел для самого себя и для всех остальных купить продукты. Вы не увидите мужчину в этом. Мужчина делает это для жены. И с этим надо соглашаться. С этим надо понимать, что это его структура, его потребности. Он полностью с полным правомочием может так утверждать, потому что это его видение ситуации. Хотя нам это кажется совершенно неприемлемым. Для него, для нас. Да. Так и наши всякие вещи для мужчин абсурдные. Вы знаете, то же самое. Наша эмоциональность, наше восприятие всяких вещей, которые мы видим в эмоциональном свете, и мы пытаемся ему рассказать обо всем этом, и мы совсем это не... Он совсем не так это видит. И для него это очень тяжело. Поэтому, когда мы показываем пример эмпатии, пример вот такого слушания, пример, мы можем быть примером для этого. Пример того, что, что человек способен слушать другого. Пример, как выслушивать. И это будет влиять потихонечку на нашего мужа. Это работа известная. Люди, которые проделали это, увидели, насколько, в конце концов, это работает. Кстати, у нас немножко это определено в наших источниках, что написано, что по поводу взаимоотношений между мужчиной и женщиной, написано в Берешит, написано в Им Шольбах, а он будет тобой управлять, Им Шольбах. Наши мудрецы указывают здесь еще на одну, на один момент. Имшоль, от слова Мошель, это правитель, да, что мужчине очень важно быть вот этим правителем, главой, главой правительства, царем, это очень важно для мужчины. Но мужчина, но мудрецы говорят еще дополнительные вещи. Машаль, это пример. Ну, для Машаль мы говорим на иврите, для Машаль, например. Так вот, Машаль, ты можешь быть ему примером. Ты можешь ему показать пример. И не только можешь, а это твоя одна из основных задач. Показать ему пример. Какой пример ты ему показываешь, так он потихонечку будет за тобой идти. Просто было какое-то выражение такое. Какое выражение было? Сейчас поднимается по ассоциации. Как женщина постелит, так и мужчина будет на этой постели будет спать. Типа того. Имеется в виду, что у женщины есть свое, свое какое-то вот, своя сила особенная, влияние на то, мужчина смотрит на нее и очень многому учится от нее. Когда она это делает не с раздражением, не с нервами, не с критикой, не с претензиями, а нормально. Позитивно, принимая по-доброму, но что-то нам какой-то пример показывает при этом. Очень важно тоже не быть учительницей своего мужа. Вы знаете, многие люди увлекаются, многие женщины увлекаются тем, чтобы обучать мужа уму-разуму. Это тоже неправильно. Он не должен чувствовать, что обучает ему уму-разуму. Да, она знает, что она показывает пример, но мудрость женщины способна, каждая женщина понять, что это стоит делать мягко, тактично, и это как бы наша общая задача прийти к тому, что мы научились правильно разговаривать и правильно себя вести, и более конструктивно, и спокойно, и слушать, и говорить то, что надо, выслушивать, понимать и принимать. А поэтому, если мы вот склонны, а есть жены и женщины, которые склонны к этому, обучать мужа уму разуму, и маскируют это, ага, и маскируют это под разговоры на семейные темы, как бы, мы поговорим на семейные темы, сама обучает мужа уму разуму, это вызывает сопротивление. Это неудивительно. А поэтому стоит от этого отдалиться и понимать, что не надо этим заниматься. Мы будем это делать тактично, с любовью, стараться. И опять же, если я как говорю вещи такие известные достаточно, но по опыту женщины, которые вот эти вещи пытаются притворить потихонечку, раз за разом, еще и еще постоянно, в конце концов, обязательно приходят к результату. Обязательно. И еще важно знать, что не стоит заниматься авторитарным поведением в доме женским. Потому что если женщина очень авторитарна, вот она знает, как оно должно быть, и ощущает мужчина, что она не дает им места его мнению, и она уменьшает его подсознательно это чувствует, она чувство видит, создает ему ощущение, что она принижает его значимость, и его важность как мужа, как мужчины в семье. А поскольку это базисная потребность каждого мужчины, это будет вызывать возмущение, сопротивление. И поэтому вот эта учительская роль женская, она должна быть хорошо прослежена, чтобы женщина этим занималась. Невозможно сделать из мужчины друга, когда она такая учительница в доме, такая авторитарная и не дает места. Как бы понятно, что она права. Да? И еще тоже важно немножко гиперактивность женская. Мы иногда очень активные и очень инициативные. И слишком большая активность, инициативность тоже может быть воспринята мужем как посягательство на его территорию, на территорию мужчины в доме. И тогда тоже трудно будет добиваться от него как бы ощущения, что он друг, что он компаньон, что он сотрудник, а не соперник. Да? Что еще у нас есть? Есть очень важная вещь, да, тоже очень важная вещь. Стоит, да, знать. Пилу. Ну, мы говорили об этом. Пилу надо выбросить подальше. Поменьше пилить. Меньше удалять как можно больше требований, недовольства. Вот эта пила постоянная, которую часто мы автоматически, не подумав, мы ее используем. Просто ее выбросить подальше. И требования и недовольства удалить. А чем заменить? Просьбами. Мы просим. И мы просим, и это можно понемножечку, не надо слишком навязчиво просить и давить. Потихонечку мы попросили это. Делать это гораздо более тактично и без того, чтобы человек чувствовал, что просьба – это обязанность. Да? Вот часто обязан. Я попросила, а значит, и вперед дружным строем должен быстро идти и делать то, что я тебя попросила. Хотя, может быть, мы правы, вполне возможно, это настолько важно, что мы хотим, чтобы это сейчас было просто на медленном месте сделано, но, тем не менее, все равно стоит помнить, что другой человек, и особенно муж в доме, это не как бы солдат, который сейчас скажет, есть командир, и побежит быстро выполнять приказы начальника, полководца, там, не знаю кого, да. Вот. Так вот это пилу подальше, требование недовольства заменить на просьбы. И еще, и это, может быть, будет это одно из самых, как бы, самых важных, вот то, что я перечислила, но одно из самых важных, постоянно заниматься чисткой. Чистый внутренний, постоянно прощать близкого человека. Постоянно прощать. Потому что наша жизнь такая, что если поначалу у нас есть какой-то есть момент, вот мы чувствуем тепло, признательность, благодарность, все хорошо. Но жизнь такая, что она, как комнаты наши, засоряются постепенно, постоянно. Все время есть пыль и грязь, накапливается, и благан накапливается. И только мы убрали, а прошло пару дней, и опять пыль, опять грязь, и опять какой-то балаганчик. Так и наши ментальные комнаты, наши ощущения внутренние, оно тоже. Ситуации есть разные. Есть у нас претензии какие-то, есть ожидания какие-то, есть обиды какие-то, есть сравнения какие-то. Есть внутренние боли, которые накапливаются, и оно накапливается. Это то нечистое, то, что внутри у нас накапливается, в нашем мире ощущений, в нашем сердце, скажем, да, не знаю, где это накапливается, в сердце, мозгу, где хотите, представьте себе, где это накапливается во мне. Обратите внимание, что этот негатив накопился уже. И этот негатив стирает память о благодарности, о признательности, о тепле. оставляет внутреннее раздражение, оставляет плохое. Поэтому очень важно постоянно прощать и отпускать. Постоянно, на постоянной основе. Еще и еще. Какие-то у нас есть претензии, какие-то ожидания претворились, какие-то сравнения, которые нам казалось бы, что очень важны. Да, мне бы важно было бы, чтобы было так-то и так-то. Но это да, постоянно, на постоянной основе заниматься вот этим очищением. Постоянно. Тогда, сейчас, секундочку, на вопросы мы будем отвечать. Во всяком случае, если мы не будем отпускать, вот эти накопления эмоциональные, неудовлетворения наши, постоянно, все время не будем чистить наши внутренние ментальные комнаты в наших взаимоотношениях, вот этой системе наших взаимоотношений, то союз наш под угрозой. Он под угрозой. Я уж не говорю о том, что дружеских отношений, они сметаются, потому что тепло, память о признательности, тепле, о благодарности, о хорошем, она сметается вот этим накоплением. Она убирается. И этот боль не даст мне дальше строить взаимоотношения, не даст мне возможности. А поэтому очень важно ее просто-напросто убирать. Регулярно, постоянно убирать. И вот в этом направлении я хочу еще раз, мы хотим, чтобы между нами был контакт, чтобы между нами было, в заключение я скажу, чтобы между нами строилась возможность диалога и взаимопонимания, чтобы мы больше понимали друг друга. Очень важно быть более открытым к идеям другого человека, быть готовым слушать, принимать точку зрения супруга. Чем чаще мы будем показывать себя заинтересованным слушателем, без критики, без манипуляций, тем больше внимания и принятия будет наш супруг способен проявлять к нам. И я думаю, что это один из важных моментов, который стоит сегодня нам ответить для себя. И если, я думаю, что об этой теме можно еще поговорить дальше, есть еще несколько полезных вещей. Если вам интересно, я думаю, что можем продолжить в следующий раз, а пока мы перейдем к вопросам. Да? Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я могу отвечать. Маргарита спрашивает. Где грань того, что сейчас обсуждается, пила, авторитарность и другое, между насилием как физическим и моральным? Я не вижу особенной разницы. На самом деле вот эта пила, это авторитарность, это вид насилия. Физически нет. Может быть, у меня не в физическом речь. Но моральном точно. Это вид морального насилия. Пиление бесконечное, да. Авторитарность, насаждение. Это вид морального насилия. Физическое это другое дело немножко. Я об физическом сейчас не говорила. Тогда просто не говорили мы об этом. Так. Где будет запись этого урока выставлена? Я опоздала почти на весь урок. Она будет выставлена завтра уже, я думаю, в сайте Толдот. Так, дальше. А если муж смотрит ТВ больше, чем проводит с семьей? Смотрите. Всякие, то, что называется на иврите масахим, всякие экраны, это вещи очень тянущие, притягивающие. И много зависимости на этом есть. Поэтому я совсем не знаю, у него есть зависимость или нет. Но, во всяком случае, между до зависимости, есть еще какое-то расстояние, которое человек должен пройти, пока он не выпал в зависимость. Но понятно, что когда у человека... Во-первых, это может привычка просто расслабляться перед телевизором. Да. А во-вторых, это может до зависимости. А во-вторых, это может еще вид убегания быть, тоже обратить на это внимание. Что когда не очень приятно в доме, менее приятно общаться или погулять с женой, потому что если пойти по жене погулять, это с одной стороны приятно, а с другой стороны это может привести к пилению, к претензиям, там еще каким-то это может столкновением, это не совсем приятно. А поэтому люди часто убегают. Кто-то убегает в телевизор, кто-то убегает. Я просто поднимаю один из вариантов. Кто-то убегает в телевизор, кто-то убегает на работу. Он такой прямо обожает работу. Очень-очень много часов проводит на работе. Все время еще бежит на работу. Вполне возможно, что он просто убегает из дома. Там, где дома приятно, там, где женой приятно, так он будет убегать меньше. А там, где менее приятно, убегание будет больше. Это один из вариантов. Есть другие варианты. Человек настолько привык, что он уже по-другому не может. Вот он должен как-то... Значит, вполне возможно, что вытащить его на 15 минут, полчаса погулять, если ему будет приятно прогуляться, мы сможем, в конце концов, с ним это организовать. А то, что он больше, чем проводить с семьей, что такое проводить с семьей, это тоже вопрос. Если для мужчины, как бы для мужчины проводить с семьей, это значит, что он должен все время там, ну, что-то делать по дому. А мужские работы по дому, знаете, как про Египет. С одной стороны, мужчина помогает. Он помогает своей жене, потому что он помогает, он хочет, чтобы ей было. Для нее он делает. Приятно, да? Но, с другой стороны, вообще женские работы, как про Египет мы говорили, одно из рабств, ну, тяжелых рабских работ для мужчин, это было понять женские работы. Знаете, слышали такое? Одна из тяжелых, тяжких рабских работ, которые наложили египтяне на евреев, чтобы сломать их дух, это заставлять их выполнять женские работы. А поэтому женские работы по дому, вот такие домашние работы, в качестве помощи это он может сделать. Но, знаете, в доме женщина это, то, что называется, балабайт, хозяин фирмы и хозяин там фабрики, женщина. А мужчина это наемный работник. Какая разница между хозяином фабрики и наемным работником? Хозяин фабрики это делает для себя. Все, что он там делает на фабрике, он делает для себя, он хочет вложить и хочет получить больше результата. Это его ответственность, он чувствует себя лично причастным ко всему этому. Это его фабрика, он хозяин. А наемный работник, что такое наемный работник? Ну, по часам, от сих до сих. Получил задание, сделал и ушел. Вот за это он получит зарплату. И вот так он работает. Так надо знать по своей природе, женщина в доме, она хозяин фабрики, а мужчина, он наемный работник. Так что против природы мы не очень можем воевать, хотя потихонечку можем просьбами, добром что-то гораздо с большей мотивацией получать от мужа. Но зная все-таки, давая этому место, что это все равно не будет хозяин фабрики. Он будет наемный работник для семьи. Беседер? Так, дальше. Вот скажите, как можно прослушать этот урок? Урок можно будет прослушать вот там, значит, утро будет записан. Если постоянно срываешься на мужа, часто выясняем, что то постоянные обиды. Подскажите. Дело в том, что действительно... Когда накапливается уже эта обида и боль, и взаимное недовольство, то есть склонность вот так вот, конечно, срываться. А может, есть люди, которые просто срываются, привыкли к тому, что так у них срывались в доме, такая была модель, поэтому они тоже срываются автоматически. Поэтому стоит проследить эти модели. И срывами мы ничего не построим. А что можно сделать? Оно не работает просто. Поэтому надо как-то почистить себя изнутри. Может быть, способы чистки изнутри мы поговорим в следующий раз. Как почистить себя изнутри, чтобы вот эти боли, обиды, накопления вычистить. Может, об этом можем поговорить в следующий раз. Но о каких, какие есть приемы и возможности чистить себя. Но во всяком случае, срываться на мужа это не конструктивно. Просто не конструктивно. Это к толку не приводит. Поэтому стоит проследить это и остановить себя, сделать что-то другое, более конструктивное. Седер. Дальше. Не хочет... Просила. Много раз. Просила много раз, хотя... Я не очень понимаю, Надя, я не очень понимаю, что вы написали. Мой муж не делает снески работы вообще. Никакой работы вообще. Насколько я понимаю, я правильно поняла, ваша Надя, Надя Батшева, что ваш муж не делает никакую работу вообще. И смотрите, действительно, если... Он настолько не приучен был дома никаким работам. Конечно, мужчины, которые больше приучены к дому, они больше склонны и жене, ну, мамой приучены больше. Приучены позитивным образом и помогать маме, поэтому он будет больше склонен и жене. Если он совсем не приучен, это надо будет потихонечку, потихонечку, может быть, опять и через добро и через просьбы постараться посмотреть, на что он будет способен. Если он совсем ничего не делает, это вопрос, который и не собирается, и вы пытались. Попытайтесь еще. Много раз просили, вы говорите, да. Может быть, он чувствовал, что его просят очень настойчиво. Может, он просил. Просто последите. Я не говорю, может, вполне возможно, что вы просили очень деликатно и правильно, и хорошо. Но вполне возможно, что он почувствовал, что на него давят, и что его заставляют, и что... Или у него определенная модель в голове. Что мужчина вообще ничего дома не должен делать. Такие модели тоже бывают. Если вы способны с ним на эту тему просто пообсуждать, поговорить, услышать его, как мы говорили, слушать его мнение по этому поводу, что ты думаешь, как, не крича, не нервничая, что он понимает по этому поводу, вы будете больше знать, что на самом деле он думает. Может, он скажет вам что-то, может, не сразу, погуляете. Лучше позитивным образом попытаться раскрыть мужчину, и тогда он сможет лучше перед вами открываться. Вы знаете, человек не любит открываться, особенно мужчины, когда они не знают, не уверены, что не наткнутся на критику, на непонимание. Они будут открываться. Человеку надо вообще какую-то уверенность в том, что будет солидарность, будет какое-то понимание для того, чтобы говорить. А мужчинам особенно важно. Поэтому дайте ему возможность сказать, что он на самом деле думает. Не возмущайтесь, постарайтесь это как бы отдалить от себя, что вас это не ранило, то, что он на самом деле думает. Но услышьте, что он думает, и будете знать, какие у него действительно мысли на этот счет, на чем это сидит, как говорится, да? Какое-то поведение, но на чем-то сидит. Вполне возможно, что он вам расскажет. Да? Спасибо Марине Фельдман, спасибо. Нахон, это каждодневная работа, да, это каждодневная. Ну, как мы когда всегда убираем наши комнаты. Ну, человек, который не убирает комнаты, какой балаган там, какой завал. И грязь накапливается, и все. А эти комнаты, и вот общение с мужем, есть возможность прийти гораздо более гармоничному, здоровому общению. И это будет не вынужденный мир, а согласованный мир, да, не вынужденное согласие, а настоящее согласие, действительно. Так, как разрешать вопросы с обидами и как следить за собой, как себя удерживать и как работать с обидами, потому что обиды отражаются на все и на наши отношения. Угу. Работа с обидами, да, это много можно об этом говорить. Вполне возможно, в следующий раз я вам расскажу тогда, подготовлю это, как лучше работать с обидами. Потому что действительно, вполне возможно, обиды просто для того, чтобы ответить уже сейчас на какую-то часть этого вопроса. Как правило, часто обиды накапливаются на действительно том, что сделано. Но бывает, и неоднократно бывает, что обиды сидят на каких-то наших детских ощущениях, которые, почему мы особенно же обижаемся в каких-то ситуациях. И это надо посмотреть, на чем сидят эти обиды, и в соответствии с этим их чистить. Иногда это какие-то наши детские страхи, которые нас ведут, и если нам не сделают так-то и так-то, то мы будем очень напряжены и очень обижены, потому что еще с детства нас обижали таким образом. Очень обижали, оскорбляли, и мы очень чувствительны к этому. Как пример, как раны, которые зажили, есть, остались шрамы остались. Но мы знаем, что потом, когда по жизни что-то там давит на просто кожу, болезненных ощущений нету. Но что-то давит на шрам, то могут быть болезненные ощущения, потому что шрам он еще дает свое. Так и шрамы наши внутренние, эмоциональные, могут давать особенную обидчивость. Да? Вот поэтому или этот человек действительно, или эмоциональные шрамы какие-то внутренние, или действительно человек очень обидчивый и очень нежный, потому что чаще всего мы обижаемся на мужчин очень часто, не чаще всего, но очень часто, потому что они просто мужчины. Мужчины — это не женщины. Они более фронтально говорят вещи, более прямиком, без всяких обиняков, меньше, более конкретные, больше нам кажется, что это жестко, нам кажется, что это сухо. Это всего-навсего мужская форма общения. Эти тоже вещи стоит принять в расчет, когда мы общаемся с мужчинами. Мужчины не женщины. Женщины часто бывают мягкие, скажут так вот, много скажут разных слов, смягчат ее ситуацию. Но мужская форма общения, она прямая, без обиняков, и многие женщины ранятся, если они не сделали себе поправку в мозгу, что это просто-напросто мужская форма общения, а ничего в этом нет против нее. Ну, во всяком случае, по поводу обиды еще немножко я могу в следующий раз это поговорить, я запишу себе. Дальше. В какого мужа превратился жених, контролирующий каждый мой шаг? Так и должно быть. Нет. Нет. Не должно быть, что муж контролирует каждый шаг. Надо посмотреть, опять же, что произошло, почему он контролирует. Проверьте себя, что там произошло, почему, что у него вызвало такой повышенный контроль. Или он действительно, обсессивно у него страхи, и он страдает какими-то там завышенным желанием управлять и властвовать, и все просматривать. Или, может быть, есть какие-то в вашем поведении причины, которые вызывают у него недоверие и желание проследить, а что происходит, и проконтролировать. Расскажите, можете рассказать, смотри, мне нелегко, что ты меня контролируешь. Давай подумаем, как бы мы сделали. Предложите ему. Давай подумаем, как мы сделаем меньше контроля, потому что мне это сложно, и меня это напрягает. Как ты думаешь, ты можешь? Или ты не считаешь, что это слишком завышенный контроль? Поговорите на эту тему. Поговорите, подумайте. Постарайтесь не взрываться, а мирно, конструктивно. Услышьте, что он говорит, и почему ему так важен контроль. Вполне возможно, что вы что-то услышите интересное на эту тему. Хорошо? Как в семье женщине сдерживать себя от ответа мужу, когда обсуждаем, что то и это выходит в спор, как промолчать и важно ли уступить без выяснения, кто прав, кто виноват, как суметь промолчать, уступить, как работать над собой, не лезть в разговор, который приводит в ссору и обиды. Ну, прямо это целая, да, это целая работа, то, что вы описали здесь, действительно, выстреливать сразу ответами. И выстреливать сразу, и задавать каждый вопрос, который поднимается. А он, видите, по-разному. эту ситуацию, он сразу спор, берете в штыки и сразу порождаете спор. Промолчать очень часто важно, чтобы потом обдумать. То, что называется на иврите пасекзман, взять какое-то время, просто перерыв, чтобы подумать, а что, а как. Для этого надо услышать его сторону сначала, да? А потом промолчать и не сразу говорить, обдумать, а потом уже сказать. Это возможно, но для этого надо решить для себя. Я не сразу выстреливаю вот этими спорами, не сразу завожусь, а просто-напросто считаю до 20, промалчиваю, а потом я лучше подумаю. Да? Я подумаю, потом мы с тобой продолжим говорить. Это все полезно. Я подумаю. Да, я подумаю. Давай. Хорошо. Важно ли уступить? Иногда очень важно уступить. Иногда можно опять поднимать этот вопрос. Но не форсировать слишком ситуацию, а гораздо больше, более тактично, потихонечку. Лучше делать маленькие шаги, чем в направлении того, что нам очень важно, я не могу уступить. Что-то я должна уступить, понятно, это компромисс всегда. А что-то я должна пытаться, значит, донести или показать то, что, получить то, что мне важно. Но лучше это не форсированием, а мелкими шагами, деликатными такими, более тише едешь дальше будешь, такое выражение было, да? Более спокойно и потихонечку, маленькими шагами. Форсируя ситуацию, мы получаем очень резкий отпор. Ну, это не всегда выгодно форсировать ситуацию в любом случае. Без выяснения, кто прав, кто виноват. Смотрите, выяснения, кто прав, кто виноват, они очень часто деструктивные. Просто деструктивные. Они не строят, потому что в тот момент, когда мы зациклены на том, кто прав, кто виноват, мы уже не продвигаемся. Мы уже отстаиваем свою правоту. Каждая сторона. Поэтому не стоит заниматься тем, кто прав, кто виноват, вот на этом строить наше как бы продолжение нашего разговора. А давай не будем выяснять, кто прав, кто виноват. Да? Подумаем, послушаем каждую свою сторону, каждую сторону другую скажет. Он свою, ты свою, а я свою. А потом мы подумаем, как можно сделать компромисс, как можем решить совместно. Вот это как бы лучший вариант, к нему надо обучиться приходить. Седер. Есть разговор, который приходит с ссорой обиды. Да. Важно вот знать, что не только что сказать, а главное, что не сказать. Это важный такой принцип, который стоит его знать. Что у меня корона, и мой муж с 5 месяцев идет, в других комнатах один делать. Как его поддержать? Хвалю, как могу, но хочется еще больше. Чтобы вы были здоровы. Выздоравливайте побыстрее, что у вас прошла ваша корона. И говорите ему спасибо, благодарность. Благодарность такая сильная вещь. Благодарность. Спасибо тебе. Какой ты молодец. Спасибо. Говорите ему, даже не получается, не удается тебе. Ничего страшного. Так несколько дней будет не полностью такая организованный дом, не полностью успешная картина, там общение там. Как, насколько дети сколько поели, сколько пошли спать, ничего страшного. Сейчас я выздоровею, скоро выздоровею, все будет хорошо. Так что хочется еще больше, прекрасно, что вас так прямо. Но вы выздоровеете, и тогда будет, они будут больше ценить, какая мама. Насколько им нужна мама. Вы знаете, все, когда мамы уходят в какую-то там отставку по необходимости, то вся семья обучается ценить, как важна мама и как это хорошо, что мама дома и здесь и функционирует с нами. Не отвечает, молчит. Молчит. Если молчим, рассказывайте сами, знаете, показывайте пример. Очень часто мужчины не умеют вообще разговаривать, рассказывать о себе. Покажите пример еще раз, еще раз, еще раз. Будьте более открытыми. Расскажите о себе одно, другое. Не претензии, а просто о себе. Еще что-то, еще что-то. Не слишком длинное, чтобы у мужчин не всегда есть терпение выслушивать очень длинные рассказы женские. Но достаточно, достаточно как бы короткие, но такие о себе какие-то истории можно рассказать, как круто. Будьте открытыми, может быть, вы открыты перед вашим мужем, может быть, потихонечку вызовете тоже его открытость по отношению к себе. Открывайтесь, не бойтесь. Ничего страшного. Иногда мы не открываемся, потому что боимся, что нам потом это будет как бы вменено в упреки какие-то, где что-то о себе скажу, а потом будет упрекаться. Поэтому слишком компрометирующую информацию не надо о себе говорить, слишком уж. А такую обычную, ничего страшного, это скажут, ну, я тебе рассказала, жалко, что ты мне часто упрекаешь, я же хотела с тобой поделиться. Все, полегче. Не очень на все это реагировать, потому что это мы люди. У нас есть реакции, у нас есть... Не всегда мы друг друга как бы понимаем, устраиваем друг друга. Ну, естественно, это нормально. Так. А может, этот человек хорош другому, а в конце концов можно пригласить мастера. Я не понимаю, что это значит. Маргарита, поясните, если у вас вопрос, я его не понимаю. Что значит, какого мастера и как его пригласить? Не поняла. Мелочи, правда. Мне нужны правильные слова. Как что-то посоветовать сделать. Он сейчас и на хозяйстве полностью, без советов, чтобы не быть учителем и обидеть ненароком. Он вас спрашивает? Он вас спрашивает через дверь? Что, как сделать? Скажите ему, что неважно, как ты сделаешь, я могу тебе... Не будьте ментором слишком сильным. А постарайся сделать так. Получится так, хорошо. Не получится. Будет по-другому. Тоже будет хорошо. Таким образом. Он не будет обижаться. Позитивнее. Вас достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы быть позитивной. Иногда, когда человек плохо себя чувствует, ему тоже трудно быть позитивным. Посмотрите позитивнее. Давайте советы ему, которые он может притворить, а которые он не может притворить, и не надо. Это будет на другом уровне. Когда вы станете оправитесь, будет уровень, который вам приемлем и который вам больше подходит. А пока что отпустите. И так тоже дела идут. Нормально. Хорошо? Так. Обида. Обижаюсь, часто отражается. Сходит с ума от этого насилия. Я не хочу. И не могу брать день-два это от себя. Ну да. И надо обучаться. Это школа, обучение, как отпускать обиды. Это мамаш надо себя еще раз тренировать, потому что действительно очень обидчивые люди. Неважно, это сидит на шрамах детства или это просто характер такой ранимый, обидчивый. Неважно, все равно это очень-очень тяжело. Человек на сегодня несет обиды. То, что мы сказали, одно из важных условий, важнейших условий, это постоянно чистить, очищать себя и освобождать себя от обид. Постоянно освобождать себя. Отпускать все обиды, отпускать все претензии. Обучаться отпускать. Я об этом поговорю, может быть, в следующий раз. Так. Если визи, которые лучше не прощать, не терпеть, насилие. Конечно, есть, что лучше не прощать и не терпеть. Это вопрос есть, безусловно, есть, но это вопрос уже. Как это говорится, субъективный такой, да, это надо решать его, каждая ситуация специально подходить, субъективно решать. Потому что бывает иногда и неверность, она совсем не такая, даже, несмотря на то, что никто это не поддерживает, да, но даже неверность можно как-то в конце концов выйти из этой ситуации позитивным образом. А насилие, постоянное насилие, безусловно, надо с этим работать обязательно. Обязательно. Зависимости, конечно, обязательно надо работать, обязательно. Поэтому да, это надо профессиональное вмешательство обязательно. То, что вы говорите, вот эти вещи, насилие, зависимости, неверности, это надо профессиональное вмешательство. Хорошо? Конкретное. Субъективно решать этот вопрос. Если... Почему? Не совершенно. Если мы... женщины, помощницы. А, почему несовершенны? Если женщина вопрос, да, если женщина помощница мужчине в этом мире, почему она несовершенна? А потому что помощница тоже требует своей обработки. Она же часть от мужчины. Она сделана из его ребра, он сделан из земли, которая должна обрабатываться. Она из ребра, она тоже часть вот этой работы. И поэтому то, что она несовершенна, в тот момент, когда она обучается быть правильным образом помощницей своему мужу, это ее исправление. Она тоже требуется свое исправление. Она не может быть совершенна. В этом мире все, кто спустились сюда, спустились для исправления. Исправления греха Эдемского сада. Да? Ну вот, Эцедат. Дерево добра и зла. Да? Мы об этом, может, поговорим немножко завтра. Я собиралась вам рассказать об этом тоже. Да. Спасибо вам. Да, спрашивает. Это в том плане, что он не может прибить гвоздь в доме. Не поняла. А, в этом смысле. Маргарита предлагает, что если человек... Мужчина искать, в чем он хорош, а если он не умеет дома что-то там гвоздь прибить, тогда можно пригласить мастера, безусловно. Безусловно. Не надо как бы заставлять человека делать то, к чему он совсем не склонен и способен, если есть возможность пригласить мастера. Он будет хорош в другом, безусловно, Маргарита правильно говорит. Искать, в чем он хорош, а не заставлять его то, что ему неприемлемо обучаться. Да, да, обязательно. Так. Хорошо. You have it. Как меня зовут? Меня зовут Мира. Мира меня зовут. Мира Вайсбин. Спасибо вам. Кто-то мотает на ус. Спасибо. Не выращивайте усов, женщине не надо. Так, большое спасибо, очень большое. Спасибо, да, спасибо вам. Кристина. Угу. Йофи. Я думаю, на этом мы завершим нашу беседу. Спасибо вам, спасибо за вопросы. Я надеюсь, что мы оба все. Угу. А сердечко. Замечательно. Замечательно. Спасибо вам большое, Йофи. Благословений вам тоже. Большие благословения. Я очень рада. Замечательно. Я всегда думаю, чтобы вам чего-то такое сказать, чтобы было как можно больше пользы, чтобы мы как можно больше сделали того, что хорошо делать, правильно делать. И этим мы будем выполнять свое предназначение в этом мире наилучшим образом.